Продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». Уважаемые слушатели, братья и сестры, сегодня вновь цикл передач «Город как среда обитания». Мы продолжаем нашу беседу со скульптором Валентиной Степановной Соколовой.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, начнем нашу сегодняшнюю программу опять же о житейских делах.
Вот, поскольку наш город в будущем году должен праздновать 300-летие со дня своего основания, город как-то к этому готовится, облагораживается, по крайней мере, центральные улицы, парки как-то чистятся, и это радует. Но в то же время вот люди, их называют бомжами, они появились благодаря перестройке. Как только квартира стала предметом купли-продажи, тут же появились бомжи. Тут же, незамедлительно. Прямо как на моих глазах был такой инцидент. Такой пенчушка подписывал какую-то бумагу. Это был скверик около, кстати, бывшего пассажа. Он подписал какую-то бумагу, и мужик, который давал эту бумагу подписать, что-то ему совал бутылку водки. То есть вот буквально за бутылку водки человек продавал свою квартиру. Вот так людей просто обманывали. И поэтому вот появились эти люди, бомжи. Мне их, честно говоря, по-человечески жаль. Это люди обманутые. Они тоже божьи создания. Они имеют право на жизнь. Они имеют право на сострадание со стороны других людей. Они имеют право на крышу над головой хотя бы. Вот. Хотя есть сейчас со стороны как бы и церкви специальная такая как бы помощь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, оставшемуся без жилья, без денег, без документов. Им предлагают работу, жилье и как бы элементарные как бы условия жизни. Это хорошо.
У них, между прочим, тоже свои тусовки. Я вам скажу, они и по двое не очень-то любят, а и где-то и по трое, и по четверо. У нас и в торговых центрах в некоторых я тоже вижу, когда их там и пять человек собирается на первом этаже. Но, конечно, разгоняют, конечно, потому что там и запах, все это. И все это тоже, опять же, по-человечески понятно.
И куда их потом разгоняют? Вот вопрос. Куда они деваются?
На улицу. Сейчас зима. Вот. И вот они, конечно, тут греются,
вот.
Сидят.
Вот в нашем скверике перед домом художника все лето жили два бомжа. Они там как бы...
Матрасы
были какие-то, одеяла, матрасы там какие-то, они там...
Но я вам скажу, что в нашем доме тоже так же.
Вот. Их было...
Это центр города.
Да, центр города. И как, вот зелень как бы этих деревьев, кустов, как бы все это сглаживало, эту всю их это, бытовую такую неприглядную жизнь. Они там, ну, по крайней мере, они не безобразничали, честно вам скажу. Они не горланили песни, не пили там все. Я там даже как-то иногда там что-то приносила там перекусить, вот. И как-то один из них даже со мной поздоровался. Вот. И я как-то к ним отношусь довольно-таки, ну, как сказать, лояльно. Потому что это люди, все равно это люди. Обманутые люди.
Божьи создания.
Божьи создания. Они обманутые люди. Они, может быть, не виноваты в том, что они оказались в таком состоянии. Как говорится, от тюрьмы до от сумы не отрекайся. И поэтому я как к ним отношусь, стараюсь как-то относиться, ну, по-человечески, по крайней мере, не гнать. Вот. Но потом, когда начались холода, вот дожди, они очень, дожди переносили очень тяжело, конечно, представляете, там от них не укроешься от дождей, правильно? У них все это намокает, потом они вывешивали все это сушить. А потом, когда начались холода, они пропали оттуда. И, видимо, вот все эти мешки, которыми они обросли, видимо, дворник потом все эти вынесли там на помойку. Вот, и сейчас там никого нет. Куда они пропали, я не знаю. Вот. Это тоже большая проблема, которую нам оставила перестройка со всеми ее как бы ориентацией. Все продается, все покупается. Вот. И был еще такой случай буквально вот в храме в центре города. Женщина вышла из храма, ну, видно, что она, ну, пожилая женщина, видно, что больная женщина. Было уже холодно, снег уже был. И она вышла и кричала: «Больно, больно!» Варежек у нее не было, руки красные от холода. Значит, потом я вызвала такси, но до такси она не могла дойти. Видимо, надо было, чтобы такси подъехало. Потом вышел охранник из храма. И я думаю, он сейчас поможет как-то до такси ее транспортировать как-то. Нет, он вышел с другой целью. Он стал ее гнать за пределы ограды храма, чтобы ему было меньше проблем. Вот, это служитель церкви. Вот, я думаю, что вот в сельском храме такого бы не произошло. Это город, вот, со всеми его плюсами и минусами. Плюс города – это комфорт, это работа, это учеба, это понятно. А минус – это вот совершенно обезличивание человека. Это даже антигуманизм. Вот это, конечно, проблема. То есть ценность человека девальвируется. И это печально.
Валентина Степановна, ну вот мы нашу программу записываем в рождественский пост. То есть вот нашу прошлую программу я тоже называла так, что мы говорим и о реальной жизни в городе, в нашем цикле передач «Город как среда обитания», и о духовной жизни. И вот как вы видите жизнь именно в городе во время постов? Вот здесь нужно также ведь и истории вспомнить, да? И мы уже об этом совершенно забыли и не говорим, и это можем только где-то в каких-то книгах прочитать наших авторов классической литературы. Как жизнь в городе замирала сразу? Согласитесь, да, когда был пост?
Ну, во-первых...
А сейчас тем более время военное, уже о чем говорить.
Да. Ну, во-первых...
Когда все призываются к молитве, к покаянию просто особенным образом, особеннейшим.
Угу. Да, совершенно верно. Надо это пост для того, чтобы глубоко заглянуть в свою душу, узнать, чем она жива. А душа жива доброделанием. Надо именно во время поста, вообще в другое время, тоже стараться делать добрые дела ближнему. А ближние – это те, которые около нас или далеко от нас. Все равно они ближние. Кто чем может в пределах своих сил и возможностей? Кто-то одеждой теплой может поделиться вполне как бы без ущерба для самого себя. Даже если с ущербом, ничего страшного. То есть вот есть люди, которые действительно нуждаются в этой теплой одежде. Просто чашки горячего чая, кофе, там эти вот страждущие наши люди без бомжи, без жилья. Просто, может быть, каким-то добрым словом утешить. Доброе слово тоже это иногда и лечит. Это тоже большое дело. И, конечно, стараться чаще ходить в храм, исповедоваться, полную исповедоваться, то есть заглянуть глубоко-глубоко внутрь себя, что там не так, что там не так. И, может быть, если каждый это сделает, то, может быть, нам всем будет жить как-то легче. И стараться, когда вот окружающих тоже как-то немножко к этому, ну, не то что подвигать, а как-то об этом говорить, а там уж они сами решат, как им быть в такой ситуации. И, конечно, быть с Богом. Как вот я все вспоминаю, не помню, кто сказал такие слова, что с Богом и в аду рай, а без Бога и в раю ад. Вот поэтому надо быть с Богом в Все время надо быть не только в храме, а вот во все остальное время не забывать, что мы его дети, что он нас любит и печалится о наших промахах, о наших заблуждениях, и как он страдает за нас, помимо того, что уже пострадал. Вот, и, может быть, мне очень нравится рассказ Лескова «Христос в гостях у мужика». Ну, очень такой, вообще я Лескова очень люблю. Он такой, вот он православный писатель. И, кстати, вот «Мамин сибиряк», я вот сейчас его читаю, настолько он...
Ну, почему-то тоже хочу сейчас «Мамина сибиряка» почитать. Он... Я не знаю, как-то вот потребность у меня сейчас
почитать «Мамина сибиряка». Вот он такой, у него такие живые картинки из жизни. Вот он очень, вот наш этот Горнозаводской округ вообще сам... Поскольку у него была какая-то должность такая соответствующая, по-моему, что-то такое, он какой-то роль исполнял. И в исполнении этой должности он как бы объезжал наши эти заводы. И вот на одном старом заводе он описывает жизнь. Такая захолустная жизнь, завод, как бы в центре завод, да? Рельсопрокатный стан. То есть рельсы, понимаете, рельсы для железной дороги прокатывали, да? И там один случай описывает он. Значит, в один из таких дней его, значит, главный инженер, главный технолог проводил на завод, чтобы посмотрел, что как. А, он приехал с целью ревизии. Ревизии, чтобы ему там должен поднять что-то, в общем, как все делается. Чтобы концы с концами должны сходиться, там бухгалтерские все можно книги. И вот он ему показал рельсопрокатный стан. И вот он показал, в каких условиях работают эти люди. Тяжелейшие условия. Жар от этих рельсов, которые они прямо они вот только что вышли, они еще красные. И от них жар идет несколько метров от них. И люди в этих цехах, очень, они просто, у них обожженные лица. Они с огромными клещами должны направлять эти рельсы, чтобы они как бы точно пошли туда, куда надо. И вот один такой момент какой-то, видимо, что-то там, видимо, не совсем было. Ну, понятно, что заводовладельцу, видимо, до условий труда рабочих и охрана труда, видимо, была на последнем плане. Главное было деньги. А, кстати, сам владелец завода жил в Париже. А все дела сдал управителю. И управитель тут снимал 7 шкур с рабочих. Вот. И вот такой случай произошел. Видимо, там что-то было на этом прокатном стане, какая-то была неувязка, что-то, видимо, или слабо было. И один рельс сошел со станины и ударил по ноге рабочего, который принимал. Это он описал, какой там был страшный крик, просто нечеловеческий вой. И в итоге, значит, вызвали хирурга, женщину. У них там вместе была такая пара, муж с женой. Она сделала первую помощь, оказала, увезли в больницу. Пришлось часть ноги ампутировать. И в итоге человек оказался за бортом, потому что он инвалид. Он уже не может исполнять работу. А дальше что? А дальше у него 3 детей. И на следующий же день жена пришла к управлению завода потребовать какой-то компенсации, потому что дети голодные. Она прямо на коленях с детьми стояла, просила. Вот. Его просто уволили без всякого содержания, просто, понимаете, вот никакой компенсации. Вот, то есть люди, рабочие, были отданы этому правителю на, как бы, на полную... Как, ну, как агнцев.
Вот с другой стороны, вот как вот рабочие не бастовали бы, да? Сколько про это было написано? Вот эти бесконечные забастовки.
Потому что жизнь была невозможная.
Высасывали все человеческие силы.
Да, и потом выкидывали. Да. И выкидывали. И вот она вынуждена...
Использовали и выбросили.
Да, как использованный материал. И вот она вынуждена была с 3 детьми пойти по миру. А он остался вообще один, как бы без всякой помощи, потому что откуда? Пойти по миру он не может, он без ноги. Как? Как вот быть этой семьей? Семья была разрушена. Знаете, это было сплошь и рядом.
А вот с другой стороны, да, тут сразу такой вопрос возникает. Ну, хотя это и произведение «Мамина сибиряка», но мы со священниками все время беседуем. Все вот эти вот, ну, очень тяжелые, скорбные ситуации, они нас побуждают к тому, что мы задаем себе вопрос, а как увидеть во всем вот в этой сложившейся ситуации волю Божью? Почему так произошло? Ведь сколько угодно этих ситуаций жизненных мы видим в нашей жизни, в миру, с нами.
Да. То есть я хочу сказать, что для революционной России не все было гладко. И бунт рабочих, собственно говоря, бунт крестьянские бунты, они были не на голом месте. Они были доведены до края, потому что русский человек очень терпеливый человек. Очень. Это все от этого
мечтают. Но потом,
да,
когда самая последняя
капля.
Все, и
да,
вот
да. Тут уже
исчезает, как, он становится вот тем медведем.
Как говорится, русская пословица есть: русский мужик долго запрягает, да быстро ездит. И вот
да.
это даже отмечали вот иностранцы, которые путешествовали, и французы, и немцы, говорят, насколько русский человек терпеливый. У них такого нет. Но тут, в общем, конечно, пришел край терпения, край. То есть это уже было, они были доведены произволом помещиков, управителей. И поэтому я как-то понимаю эту ситуацию. Я это понимаю. И то, что они поджигали помещичьи усадьбы, это тоже была такая реакция на произвол помещиков, на их такую, ну, как бы совершенно бездна была между крестьянами и помещиками. Бездна была. И мало того, что это была бездна чисто материальная, так они еще и говорили на французском языке, чтобы еще один забор поставить между народом и собой, да? Мало им того, что на русском языке, когда они говорили, их крестьянин не понимал. Надо еще было французский язык ввести в обиход, да? И вот это меня просто возмущает, до глубины души меня это возмущает. Вот такая, как бы, народ, кормилец, крестьянин. Как они это не ценили, как они его топтали, измывались буквально. Это и кормилец, это и воин. Рекруты же все это были из крестьянской среды. На 25 лет взять сыночка у матери, которая его родила, нянчила, воспитывала, растила, и взять на 25 лет. А он возвращался, когда уже, может быть, и никого из семьи в живых-то не было. Вот как это все пережить? Как это? Это же произвол, в принципе. Такого нигде не было в Европе. Такого не было. И поэтому я с таким пониманием отношусь вот и к крестьянскому бунту, и к рабочим. Рабочие тоже выходцы из крестьян. Это те же крестьяне. Вот.
Мы продолжаем цикл передачи «Город как среда обитания» со скульптором Валентиной Соколовой.
И вот поэтому во время Рождественского поста надо постараться быть милосердными к тем, кто как-то обделен, нищим, убогим, которых много у нас, и бездомным. Они нуждаются в помощи. Они, ну, не виноваты в том, что они оказались вот такими, как бы. Есть более успешные, которые пошли по головам и, как бы, вот, ограбили народ наш, так можно сказать, да. Они уважаемые, успешные. А те, которые вот бездомные, они неуважаемы. Их можно бить, их можно оскорблять безнаказанно. Они просто они беззащитные. С ними можно обращаться как с какой-то, ну, как с мусором, так скажем.
Помните, мы с вами на фестивале, это совершенно сейчас такую точную характеристику вот дали как раз вот именно успешных людей и жизни бомжей. И да. Я вот опять вспоминаю фестиваль документального кино. Мы с вами, Валентина Степановна, там бываем, смотрим фильмы. И помните, там же достаточное количество как раз фильмов посвящено тому, что создают при храмах вот такие общины для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и где они начинают работать и молиться. Ну вот если говорить, например, конкретно о бомжах, то есть даже такое удивительное стихотворение одного монаха, который вот именно видит эту духовную сторону такой вот, ну, такой убогой как бы человеческой жизни. Этого стихотворения у меня нет сейчас с собой, но я его очень хорошо помню, потому что это как бы плач о бомжах, вот этого монаха. И в чем их чаще всего обвиняют? Да именно в том, что они не хотят трудиться. Вот как бы вот они уже привыкли к такой жизни бродячей, им так нравится. У меня тоже есть опыт такой очень приличный общения вот как раз именно вот с этими людьми. И мы много говорили об этом. Они вот у нас здесь на дорожке одно время ночевали на кладбищах. Да, сейчас вот их нет, вот этот год, а вот те годы, ну, просто они общаются с людьми, потому что для них это огромная потребность. Они могут все вынести, но вот для них потребность поговорить, да. Это очень большая потребность.
Вот, они это ценят, это надо отдать должное им. Потому что они живые люди, несмотря на то, что они как бы на самой нижней ступеньке вот этой пирамиды.
Все их хотят, все жители хотят вымести, именно вымести, чтобы не было бомжей.
Очистить город, да. Очистить город. Но не забывай, надо забывать, что это люди, это такие же божьи создания, как мы все. И, может, они более даже благородные, чем те, которые вылезли на вершину пирамиды за счет пота, крови нижних слоев населения. И причем эти люди, в общем-то, в своей массе, они добрые очень люди. Очень добрые. Я это на собственном опыте это ощутила. Я как-то шла мимо храма, или вышла, не помню уже, на ступеньках сидел нищий. Улыбался. Такие щечки розовенькие, глазки голубенькие. Мне казалось, что он улыбался, несмотря ни на что. Говорит... «Здравствуйте». Я говорю, «Здравствуйте, с праздником вас, матушка». Я говорю, «А какой сегодня праздник?» Он говорит, «А каждый день праздник». Вот знаете, как это он точно это сказал, потому что это сказал он от всего сердца. Он понимает, что каждый Божий день – это праздник. Мы это как бы не сознаем это, потому что немножко так, ну, как, грубо говоря, заелись так. А он это... понял. Понимаете? Вот это меня так сразу так поставило на место. Вот эти вот такое философское. Нет, они хорошие, добрые люди. Вот среди них злых людей я не видела. Нет. Их там...
Я видела.
Да?
Да, видела.
Ну, не знаю. Да, вот видела, вот видела. На опыте моего вообще не было. Может, мне так как-то другие люди попадались, не знаю. Вот. Потому что они, ну, не знаю, как. Они, может быть, и стали бомжами только благодаря своей доброте, своей неопытности, своему незлопамятству. Вот они такие простые люди, простые люди. Потому что хитрые, они все вылезли наверх. Хитрые люди, такие хваткие, цепкие, они все вылезли наверх, по головам пошли.
Ну, не всегда по головам.
Ну, в основном по головам, в основном. И в основном, как бы, так я грубо говорю, по головам, и как бы это сказать так мягко, все, что они имеют, это не свое. Это не трудом праведным нажитое. Вот, это мягко выражаясь. Поэтому тут сразу нужно поставить все точки над «и». То есть это все труд. Это все народное достояние. Народ должен владеть всем этим, а не кучка олигархов, которые присвоили себе все это природное достояние. Вот о чем разговор. Поэтому как бы я душой и сердцем я с этими бомжами. Вот честно говорю. Я нисколько не, как сказать, не кривлю душой в этом. Я с ними.
Валентина Степановна, а что вот для вас быть христианкой? Вот мы с вами очень давно знакомы, много-много лет, больше 25 лет, если не больше. И я просто, ну так получилось, что я работала тогда на телевидении, и меня попросили сделать репортаж с выставки художников, которая проходила в Театре эстрады.
Да, да.
И помню. Там мы с вами и познакомились. Да? Угу, и как-то сразу, и ну как-то сразу у нас... У меня, по крайней мере, да, возникла как-то взаимная симпатия, не взаимная, но у меня сразу появилась какая-то потребность с вами общаться.
Да, да.
И вы тогда были вообще не церковным человеком, и вот я просто тогда как бы уже как бы двигалась к храму и много, наверное, рассказывала и близким людям об этом, обо всем, о своих чувствах, то, что я вот как я это понимаю, как воцерковляюсь. И потом я обратила внимание, что вы очень быстро, через какое-то время буквально вот начали просто очень серьезно воцерковляться тогда еще вот. И как-то, где бы я ни была, ну, по крайней мере, там, то в Свято-Троицком соборе, то в другом каком-то, то какой-то крестный ход, то какая-то выставка. Я обязательно Валентину Степановну там вижу. То есть вот все церковные события важные, там вот все они, все, то есть оно все проходит через вас. И в том числе и светские такие вот
да.
Хорошие, именно хорошие. Такие вот нравственные мероприятия, которые вы тоже всегда-всегда посещаете.
Я считаю, что христианин, уже само слово христианин ко многому обязывает, ко многому. Это значит, ты вместе с Христом, вместе с Ним ты на кресте, вместе несешь крест, у каждого свой крест. Вот я в этом понимаю его. Иначе ты не имеешь права называться христианином. И ты должен как бы вот в меру своих сил и возможностей помогать другим, которые нуждаются в этом. Вот в этом как бы я вижу служение Христу. И то, что я раньше как бы была не то, что недалека, просто как бы мои корни – это все равно христианские. Отец, мать, это и там, и прадедушка, и прадедушка, все они были крещены. Все, это все равно все это есть. Это никуда не денешь. Это все равно это такие гены, которые они все равно, они потом все равно начинают работать. Вот, и душа стремится все равно к свету, а не во тьму. Конечно, и стараюсь людей, которые вот в моем окружении, может быть, стараюсь общаться с теми, кто мне ближе, близок по душе. Хотя вот там разные люди встречаются, в том числе и на работе.
Надо, кстати, тоже понимать, что Господь ни одного человека тебе не пошлет,
да, да, да.
Ни одного коллектива тебе не пошлет.
Да.
То есть все люди, работающие в коллективе, это вот это люди, которых собрал Господь под одну крышу,
да,
ради
да, да.
чего-то,
да.
чтобы они научились чему-то все вместе, да, такие да. разные.
Да, да, да. Чтобы как-то друг на друга влияли, друг друга учились. Общались, общение уже именно в этом состоит, чтобы друг другу кто-то что-то отдает.
Да.
И когда ты отдаешь, ты тоже что-то принимаешь от этого. Вот.
Обязательно.
Это однозначно. Даже есть такая, знаете, восточная пословица: что отдал, то твое. Очень точная, правильно? Вот. Это настолько она.
Да.
Мудро.
Очень христианская.
Да, вот она действительно.
Что отдал, то твое.
Что отдал, то твое. Это настолько меня это вот краткость такая. И все в ней понятно, да? Вот я тут навещаю одну семью, значит, он инвалид, а она, ну, просто на пенсии женщина, такая бездетная семья, очень добрые, простые люди.
Вот. Это в которой да. Женщина прекрасно готовит.
Да, совершенно. Она работала как в кондитерском цехе Большого Урала. И вот она все настолько у нее, несмотря на то, что у них две собаки не держат, они приютили двух собак. В доме чистота идеальная, никакого запаха. Три раза в день они выгуливают, специально для них готовят. То есть они такие ухоженные. Вот. И над ними живет, кстати, вот по поводу вот съемных квартир, над ними живет семья одна, которая снимает. Мама с тремя детьми снимает. И там, конечно, дым коромыслом. Поскольку они над ними, там, может, в 12 часов ночи какой-то топот, беготня, пляски, ор какой-то. И она вот мне, Надя, пожаловалась, говорит, что мне делать, я не знаю. Мне нужно спать, потому что рано вставать, она в 5 утра встает, иногда в 4. Надо все делать и быть на ногах. А она говорит, ночью я не могу заснуть из-за этого. Я говорю, что? Я говорю, вызывайте полицию. Есть закон. После 11 ночи никакого шума не должно. Это социальное как бы вот, правило, которое нужно соблюдать всем, в том числе и те, которые снимают, правильно? А там же дети.
А им особенно, кто да, снимает жилье, да,
понимать,
что
верно.
После 11 вечера ты уже вот...
Конечно. Так там же дети. Там дети, которым одни нужно в садик, другим в школу. Вот как они с этим, вообще непонятно. То есть это такая проблема. То есть мама, видимо, одна. Появляются разные мужчины. Вот. И тут, конечно, очень сложно все. Очень сложно. И главное, страдают дети. Дети-то ни в чем не повинные дети. То есть до 12 ночи дети не спят. И все это видят.
Так а что они там видят? Представьте себе.
Вот. Вот это в обыкновенной пятиэтажке. Вот как это все терпеть, это все, как с этим уживаться, как это противостоять этому, это большой вопрос. Вот ты их же не выгонишь на улицу с детьми, правильно?
Это же вот растут уже такие потенциальные преступники.
Да, да.
Что
да.
они видят в этой квартире? Чему они научатся?
Вот. И как тут
быть? Вот тебе и город как среда обитания.
Вот. Вот. Вот
в
как
одном
тут...
подъезде.
Вот как, да, вот как тут быть? В одном подъезде, больно. Над ними. Самое главное, что над ними.
Вот поэтому люди и пытаются уехать в эти дорогие, я имею в виду, в районы, чтобы были более-менее интеллигентные люди рядом, а
да.
вот простота святая, пусть она вот так и живет.
Да, да. Вот, не знаю, как с этим быть, как это терпеть? Ну, даже самый терпеливый человек, все равно какие-то есть границы терпения, правильно?
Конечно.
Вот. И все равно
терпение, оно не безгранично.
Конечно,
оно
конечно.
Всегда до последней капельки.
Да,
да,
мы да.
Мы говорили,
да.
А потом уже все.
Русский человек настолько терпеливый. Это даже иностранцы об этом просто, они удивляются. Их это поражает терпение.
Да.
Иностранцы очень любят русских женщин. Они ценят в них вот это вот терпение. Они ценят их. Я не говорю о том, что русская...
Ценят, они используют.
Да. Нет, они как бы и жен, как бы в жены выбирают русских женщин, потому что они, конечно, русская женщина самая красивая. Это уже общепризнанный факт. Абсолютно. Она, да...
Ну, не с этими надутыми губами,
да,
с ресницами надутыми.
Да, совершенно...
Мы они... не о таких говорим. Женщины.
Да, нет, нет. Это женщины, которые... Действительно, до преклонного возраста сохраняют свое как бы обаяние. Вот обаяние, несмотря на возраст, они сохраняют свою красоту и обаяние. И внутреннее, и внешнее. И это иностранцы это ценят. Они каким-то, не знаю, шестым чувством как-то это понимают. И ценят, конечно, эту красоту. И главное, их терпение. Их не прихотливость, вот, это очень ценное качество, это чисто христианская такая черта. И они в этом правы, действительно. Русская женщина, она все на себе вынесет. Вот я поэтому очень люблю Некрасова. Вот он, это гимн русской женщины.
Есть женщины в русских селениях.
Да.
Да, прочитаем его потом.
Коня нас, как у остановится, горящую изву. Это настолько он просто...
Войдет.
Это гимн русской женщине. Памятник русской женщине просто. Я не знаю, как это еще. Я очень люблю Некрасова. Очень люблю его это.
Дед Мазай и Зайцы. А Дед Мазай и Зайцы, какое потрясающее стихотворение. А мужичок с ноготок. Это же вообще...
А Мороз воевода дозором пой, там как и отканчивает. А Дарья стояла и стыла в своем заколдованном сне.
Надо почитать Некрасова.
Ой,
да,
какая,
надо почитать.
Какие у него образы, какие да. Вообще совершенно...
Достоевский написал в дневнике писателя такое большое эссе как раз на смерть поэта Некрасова.
Ой,
надо вот это тоже почитать. Удивительно.
Некрасов, вот никто так не воспел русскую женщину, как Некрасов. Он настолько вот ее действительно любил. Он любил русскую женщину, крестьянских детей. Вот как это...
Тоже стихотворение, да, ну, крестьянские
какая
дети.
Какая в нем вообще...
Простота.
Да, да.
Необыкновенная
да,
простота.
Да, да, да. И меня поражает, что вот как бы простой разговорный язык перевести в стихотворную форму, и он остается таким же простым разговорным языком, без напряга всякого. Вот это очень...
Ну-ка, вот это вот вспомним сейчас уже в заключении стихотворения. А вы поможете мне его тоже, если я забуду? Некрасова, мужичок с ноготок.
А, да.
Однажды...
В студеную зимнюю пору я из люса вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору
лошадка,
везущая хворост у воз.
И шествуя важно,
в спокойствии чинном, лошадку ведет под усцы мужичок.
В больших сапогах,
полушубке овчинном,
в больших
рукавицах, а сам с ноготок.
Здорово, парнище!
Ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая. Да два человека всего мужиков-то. Отец мой, да я. Ах, вот оно что. А как тебя звать? Власом. А кой тебе годик? 6-й миновал. Но мертвая, крикнул мальчишка басом, рванул под усцы и быстрее зашагал.
Прелесть.
Чудо.
Вот такое же... вот замечательное стихотворение, на котором мы все выросли.
Ой.
Мужичок с ноготок.
А Некрасова. Вот сейчас они разве в школах дают такое заучить?
Не знаю.
Нет, не дают.
Ничего они не
Нет.
знают.
Mm-hmm. Есть другие поэты, конечно, там и Пушкин есть, но Некрасова я что-то вот... Просто я знаю, что они дают им учить-то. Такие, ну, правда, этого... Кого же дают? Никитина. Угу. Потом из этой плеяды Плещеева. Вот,
мы вот эти стихи, мы помним все наизусть с детства. А что они помнят? Ну вот дочь у меня может только помнить, наверное, «Мороз и солнце». День чудесный. Еще ты дремлешь, друг
это
прелестный Пушкин.
Пушкин да.
Все, я не знаю, что. Мне кажется, вряд ли. Это надо просто вот... Но, к сожалению, наш эфир... заканчивается сегодня, не даст Бог, мы продолжим цикл передач «Город как среда обитания» с Валентиной Степановной Соколовой, скульптором, заслуженным художником России.
Желаю всем доброго здоровья, помощи Божией и всем провести рождественский пост с пользой для души и тела.
Спаси Господь.